обеденному столу, она не могла скрыть своего состояния. Все же пообедали, и Надя села за стол одна. Мама ни о чем ее не спрашивала. Прочитав «Отче наш», девочка взяла кусок хлеба, зачерпнула ложку супа, но тут же опять опустила ее в тарелку. «Мама, — сказал, — предупредил своих учеников о их лице всех нас, — в мире скорбны будете. Земной путь скорбен, но претерпевший до конца спасен будет. Нет, я хочу понять смысл. Я ничего не понимаю. Я сейчас видела в метро инвалид, который собирал милостыню. Его возили по вагонам, и он хотел положить деньги в пакет, привязанный к коляске, и не мог дотянуться. Надя, ты очень сбивчиво рассказываешь. Расскажи спокойно. Какой инвалид? Мамочка, я же говорю, совсем молодой парнишка, беленький такой, лет 20, не больше, ну или чуть-чуть больше. Без ног, а вместо правой руки обрубок. На шее висела табличка «Инвалид войны». Он был в форме защитного цвета, такой пятнистый. Левой рукой он принимал деньги, кто сколько даст, и пытался положить, чтобы долго-долго жить. Ну что это за жизнь? Он всем в тягость, никому не нужен. Его ровесники женятся, родят детей, будут их воспитывать, будут учиться и работать, а он... Он, наверное, одеться сам не может. Губы у Нади задрожали. Постой, Наденька. И девушка выходила его. И не просто выходила. Она полюбила его. И он ее тоже. И потом, представляешь, они поженились. Стали мужем и женой. Некоторые неумные люди жалели эту девушку-медсестру, а другие хвалили ее за героизм. А она отвечала с улыбкой. «Да что вы меня хвалите? Я просто счастлива с моим мужем. И все». Так что, может быть, и сегодняшний инвалид найдет еще свое земное счастье. Ты сейчас ешь, пожалуйста, а то суп совсем остынет. А вечером уложим ребят и посидим с тобой на кухне, поговорим. Надя немного успокоилась. Через полчаса она уже звонила Кате. Алло, это Надежда. А маме пришлось основательно подготовиться к вечерней беседе. Первым делом она достала с полки брошюру о божественном промысле святителя Иоанна Тобольского. Пользовалась как своего рода справочником. По предметному указателю она нашла слово «скорби» и прочитала указанные страницы. Перед самой беседой, прежде чем выйти на кухню, где уже ждала Надя, мама широко перекрестилась. «Господи, помоги мне!» Печки веяло чистотой и свежестью, и в то же время заметно было, что она внутренне напряжена. «Теперь, — начала мама, — когда ты успокоилась, попробуй объяснить мне твое состояние. Что с тобой было сегодня днем? Из-за чего ты была так расстроена?» Надя передернула плечами. Из-за жалости. Просто жалко. Ну, разве этого недостаточно, чтобы расстроиться? А мне кажется, не просто жалко. Жалость — это эмоция. Мгновенная реакция души на впечатление извне. Это первое сердечное движение, которое затем рождает мысль, слово, дело. Я не знаю, какие мысли были у тебя в связи с увиденным, но услышала слова, которые меня удивили. Ты сказала: «Я ничего не понимаю». И в твоем голосе была такая растерянность, такая беспомощность. Что означали эти слова? Думалась. Но почему же это? Зачем? Этот юноша-инвалид. Ведь он был маленьким ребенком. Нет, сначала он родился. Мама любила его. Покупала ему рубашечки. Он учился говорить. Кончилось. А то, что с ним будет дальше, это сплошная мука. Бессмысленная мука. Но ведь Бог есть любовь. Надя опять отвернулась к окну. А какой жизни ты бы пожелала ему-нибудь этого горя? Какой? Простого человеческого счастья, семьи, детей, семейных радостей, интересной работы. Заниматься бизнесом, посещать дискотеки, водить машину, в тон ей тихо продолжала мама. Да. А почему бы и нет? С некоторым даже вызовом возразила девочка. Постой, Надя, давай подумаем спокойно. Ты сказала о семейных радостях. Ты хотела бы, чтобы этот юноша, как и его сверстники, женился. А почему, собственно, ты уверена, что женить бы — это хорошо? Ну, разве не ты сама всегда мне это твердила? Во-первых, я говорила о законном. Семьи своих одноклассников. Разве мало у вас девочек и мальчиков, которые не имеют папы? Больше половины класса, Наденька. И с каждым годом их становится все больше. Родители расходятся, создают новые семьи. Те тоже распадаются. Ты судишь по нашей семье. А... Да, это великая радость — видеть своих детей. Но сколько горя ждет родителей, которые не смогут их правильно воспитать. Помнишь, мы с тобой видели, как старушка-мать тащит пьяного сына домой. Он ругается на нее, отталкивает, хочет идти назад, а она плачет, умоляет его и держит за руку крепко-крепко своими старческими руками. Думаешь, она очень счастлива? А когда в 30-е годы разрушали церкви, то это часто делали дети верующих матерей. Представляешь, что пережили те матери, чьи дети бросали в огонь святые иконы, выбрасывали из гробниц мощи божьих угодников. Кто знает, быть может, дети того юноши-инвалида стали бы страшными грешниками, богоборцами. Да нет, он такой хороший, сразу видно. Да дело не в том, каков он, а в том, как он и его жена воспитали бы детей. Не говорю же о том, что до самой своей кончины человек сохраняет свободу выбора между добром и злом. Вспомни пример из Евангелия. С одной стороны, благоразумный разбойник, покаявшийся на кресте, исповедавший Христа Богом и попавший в рай, а с другой — апостол Иуда, который в числе ближе... Пока не будем оценивать, хуже, лучше. Скажи только, ты знаешь, как именно сложилась бы его жизнь? Ну нет, конечно, и я тоже не знаю. А Господь знает. Знает не только, что было, есть и будет, но и что было бы. Конечно, нам очень трудно постичь это, по нашей ограниченности и несовершенству. Мы существуем и мыслим во времени. Что было, уже не будет, что будет, еще не было, и дважды прожить одну жизнь, как бы в разных вариантах, нам не дано. А Господь всеведущ, всесовершенен, вечен. Он знает и видит сразу все, и прошлое, и будущее, всю жизнь временную и участь вечную, причем каждого чуда тебя еще не было. И, может быть, в каких-то деталях ошибусь. Эту историю батюшка рассказывал на проповеди. Это было в России, в самом начале прошлого века. У одной женщины, небогатой дворянки, умирал ребенок, младенец. Но задремала и в чутком сне увидела страшное видение. Виселица. 5 повешенных, среди которых ее сын. Ее сын только уже взрослый. Мать очнулась. Она поняла, что Господь открыл ей будущее сына, которое ждало бы его, если бы он остался жив. Позорная казнь государственного преступника. Но мать еще горячее принялась молиться. «Господи, сохрани жизнь моего сына. Я воспитаю его в лоне твоей церкви. С ним не будет того, что ты показал мне, Господи!» Мальчик остался жив. Но мать не смогла вырастить его таким, как хотела. Нашлись дурные товарищи, попались дурные книги, составилось недоброе общество — революционное. Позже его членов назвали декабристами. Они замыслили государство, действует промысел Божий. Умирает ребенок. И ты, и я, и каждый человек сказал бы, какое несчастье! А кто-то добавил бы, как ты сегодня. Я ничего не понимаю. Но, надеюсь, случай, который я тебе рассказала, убеждает в том, что имя... Даже смерть? Это звучит страшно. Но мне не хочется кривить душой перед тобою. Даже смерть. Сегодня, рассуждая о судьбе юноши-калеки, мы говорили только о том, что он лишился многих земных благ и утешений. Но ведь мы, Наденька, с тобой христианки, и должны видеть дальше, глубже. Жизнь человека на земле несколько десятков лет — это один миг перед всей историей человечества, а тем более перед вечностью. Помнишь, как в Псалтире сказано: «Яко тысячи лет пред очима твоими, Господи, яко день вчерашний», а дальше сказано о человеческой жизни — «Дни и лет наших, в них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь. Если уж тысячелетие пред Господом, как день вчерашний, тебе срок здесь, все время выбирая между добром и злом, добродетелью и грехом, и унаследовать в зависимости от своего выбора либо Царствие Небесное, вечное блаженство с Богом и святыми, либо бездны ада и муку вечную с дьяволом и его слугами. Вот о чем мы должны помнить сивом». Возможно, он, испытав скорби, обратится к Богу, а, быть может, у него обнаружатся таланты и способности, которых не было бы, если бы его закружил вихрь обычной жизни. Жил в России один знаменитый в свою эпоху поэт, современник Пушкина, Иван Козлов. Он был блестящим гвардейским офицером, светским человеком, любивший балы и праздники. Характер у него был открытый, жизнерадостный, но таких людей называют душа общества. Он весело проводил свои дни и был, как ему казалось, совершенно счастлив. И вот посетил его Господь. Как посетил? Видение было? Нет, не видение. Так русский народ, мудрый и благочестивый, называет скорби, посещением Божиим, знаком его любви. Господь посетил. Так говорили о тех, кто испытал неожиданное несчастье. Скорби — это как бы весть болезнью. В самом расцвете сил, около 40 лет, он был разбит параличом. Знаешь, что это такое?
Знаю.
У Маши дедушка разбит параличом. Он может только чуть-чуть шевельнуть пальцами руки и поворачивать голову. Не встает, даже спать спускал. А теперь лежит и только на иконы смотрит. Да, я знаю, Наденька. Наш батюшка ездил великим постом его соборовать. Но одно дело, когда парализован старик, проживший долгую жизнь, и другое, когда это несчастье постигло еще молодого, полного сил мужчину, как случилось с Иваном Козловым. Мало того, что он потерял способность двигаться и оказался прикован к постели и креслу, вдобавок он совершенно ослеп. Представляешь? Полная слепота, тьма. Невозможно не только читать, писать, но и видеть свет Божий. Таким образом, он провел еще 20 лет, последние 20 лет своей жизни. Заметь, не 2 месяца или 2 года, а 20 лет. Полусидя, потом только лежа, не видя ничего перед собою. Такого человека можно было бы назвать живым трупом. Какого чувства? Она была проникнута глубокой верой и покорностью воли Божией. Он писал о себе, что все радости земные небесную надеждой заменил. Да я даже не слышала о таком поэте. В школе нам про него не говорили. Зато одно его стихотворение ты очень хорошо знаешь. Да читай его до конца. Оно есть у нас в сборнике «Русские поэты». И ты будешь удивлена. Оно о смерти. Но с каким христианским смирением и кротостью принимается поэтом мысль о смерти и о конце земного существования? Недаром Жуковский незадолго до смерти Ивана Козлова писал, писал о нем Вяземскому. Они все были знакомы между собой. Навести Козлова. Он в ужасном положении. Пальцы одеревенели, язык начинает неметь, слух давно ослабел, а душа живет. Главное, чтобы душа жила. Я уверена, что и у того юноши, которого ты встретила в метро, душа живет и будет жить. Недаром тебя поразило доброе, мягкое выражение его лица. А то, что, быть может, было в нем дурного, греховного, все смягчится страданием. Душа его чистит. Только скорби, как говорит старец Макарий Оптинский, бывают вольные и невольные. Вольные скорби, то есть добровольные, — это подвижничество. Посты, бдения, продолжительные молитвы, добровольные лишения, как, например, исполнение монашеских обетов. А неси крест. Скажем, человек накопил денег, собрался ехать на море, за границу. Все его мысли были об отдыхе и развлечениях. О Боге и душе забыл. И вдруг Божие посещение. Или болезнь, или кража всего его состояния. Или горе в семье. Он и опомнится. Так бывает. А иной вроде и в Бога верует, в церковь ходит. Но сердце у него холодное, как каменистая почва. И все что-то не то. Дает себе слово молиться больше, бороться со страстями, жить по заповедям. Только начнет. И опять впадает в те же прегрешения. И опять. Холодность, леность, уныние. Такой человек тоже нуждается в посещении Божьем. Только нам хочется, чтобы Господь посещал нас утешениями, чудесами, видениями, исполнением наших желаний, в которых нет никакой скорби. Они довольны, счастливы. Что, они не спасутся? Кто же это, например? Да очень-очень многие. Мне кажется, у нас в семье ни у кого нет скорбей. Ты думаешь? Значит, ты не слишком внимательна. О вас, детях, я не буду говорить. Вас с крестом юноши, которого ты встретила. А вот друзья его едят на улице мороженое, а он нет. Ему это всегда запрещено. Ребята носятся на морозе, играют в хоккей, а он с завязанным горлом смотрит на них в окошко. А моя скорбь в том, что его надо возить на лето к морю, чтобы здоровье укрепилось на морском воздухе, а мы не можем себе этого позволить. Поверишь ли, мне снится, как мы сидим на морском берегу, Сережа выходит из воды, загорелый, крепкий. Я в детстве почти каждый год ездила с родителями на юг, а теперь, чтобы нам всем туда отправиться, я же не могу оставить вас на больную бабушку. Нужны огромные деньги. А наш папа? Разве ты не видишь, какой крест он несет? Этот крест — работа. Он, как ты знаешь, работает в 2 местах. И выходной день у него только один — воскресенье. Все равно не хватает. Сереже нужно покупать подростковый велосипед. Значит, тебе придется подождать с новым пальто. И так мы с ним сидим и прикидываем, где можно сэкономить. Папа устает, у него часто даже нет сил почитать перед сном. Разве это не крест? У них-то точно нет скорбей. Они живут и наслаждаются жизнью. Но, во-первых, быть может, пока они, как ты говоришь, наслаждаются жизнью, кого-то из них уже ждет несчастье. И в каком-то смысле это хорошо. От такого Божьего посещения проснется, оживет душа. Во-вторых, не думай, что богатые люди, о которых ты говоришь, так уж счастливы. У человека есть такая особенность. Ему всегда мало. И он найдет повод завидовать ближнему. У того машина лучшей марки, у другого денег больше, у третьего власти. И вот рождается зависть. Мучительнейшая страсть, которая сосет и гложет душу, как червь. К тому же такие люди часто живут в страхе. Им приходится нанимать телохранителей, ставить бронированные двери. Они то и дело слышат, что кого-то из знакомых застрелили в подъезде или похитили ребенка. Они всех подозревают. Им кажется, что их тенью. Человек только начнет роптать и хулить Бога в скорби. поэтому они остаются как бы без спасительных и очистительных скорбей. Вот это и есть самые-самые несчастные люди, хотя мир считает их людьми благополучными и даже счастливыми. Мамочка, если... Почему страдают праведники? Во-первых, для большего совершенства, для стяжания больших венцов в Царстве Небесном. Кроме того, Господь может скорбями испытать праведников в добродетели терпения. Так было с библейским праведником Иовом. Иногда бывает, что человек и праведен, и почти свят до первой серьезной скорби. А придет скорбь, и он возропщит, и вера его пошатнется. Внесение скорбей открывается наше внутреннее устроение. В скорби мы часто познаем свою немощь и смиряемся. Во-вторых, праведников Господь может посещать скорбями и для вразумления других, чтобы показать немощным, как надо переносить страдания. Часто Господь наделяет таких людей духовными дарами – даром прозорливости, рассуждения, утешения. Верующие люди на случай. По какой бы непосредственной причине ни началась болезнь, нет никакого сомнения, что на то была воля Божия. Однако же больному неизвестно намерение Божие о продолжительности его болезни. Поэтому он может обращаться к врачам и лекарствам. Когда же после длительного лечения он увидит той сущности до последнего дня жизни? Это гораздо смиреннее, чем воображать себя способным понести мучительную болезнь без лечения. А бывают люди, которые ждут, что Господь исцелит их каким-либо чудом или знамением. Это показывает недостаток смирения в человеке. Самое главное – помнить, что в любом случае исцеляет нас Господь, действуя через средства видимого мира, через лекарства и врачей, не возлагать своего упования целиком и полностью на медицину, ибо Господь может как вразумить и умудрить врача, лечащего нас, так и, если ему не угодно возвратить нам здоровье, лишить любое самое лучшее лекарство целебной силы. Но мне хотелось бы сказать тебе, в чем еще польза скорбей? В том, что они дают другим возможность проявить милосердие. А это великая христианская добродетель. Рассказывая сегодня о юноше-инвалиде, ты обмолвился, война, например, может привести к всенародному покаянию и вразумлению. Великая Отечественная война, которая началась в 1941 году, принесла нашему народу великие скорби и бедствия. Но, с другой стороны, она положила конец гонениям на православную церковь. Ведь война — это добро? Я отвечу, конечно, нет. Это зло. Но Господь и зло обращает в добро. А сколько любви и милосердия открылось в русских людях во время войны. Как помогали они раненым и даже пленным немцам. На них у русских женщин тоже хватало жалости. Вообще милосердие — это общехристианская добродетель. Но особенно она свойственна женщине-христианке. Ты знаешь житие праведной Иулиании Лазаревской. Это та, которая голодных кормила? Она была очень благочестивая женщина, молитвенница и тайная подвижница. Милостыню она подавала тоже тайно от домашних. Просила у свекрови себе порции еды побольше, ссылаясь на свое желание побольше покушать, и раздавала нищим. А в старости, уже будучи вдовой, она раздала все свое имущество нуждающимся. Своим слугам, другие давно разошлись, отпущенные на волю, собирать лебеду, сдирать связов в кору и готовить из них хлеб. И этим хлебом она не только сама питалась вместе со своими домочадцами, но и питала нищих, которые во множестве приходили к ее дому. Она тогда жила в селе в очередь, а перед Богом добродетель милосердия. Впрочем, когда мы видим рядом чужую скорбь, желание помочь для нас естественно. Сначала нас охватывает острая жалость, но если мы христианки, то жалость должна притвориться не в ропот на Бога, не в душевное смятение, которое хватило тебя сегодня. Христианка, столкнувшись со страданием ближнего, не будет рассуждать, зачем, да почему, да что бы было бы, если бы... Она первым делом мысленно помолится Богу, предаст и страдальца, и себя волю Божию, а затем проявит милосердие, или подаст милостыню, или хотя бы ободрит несчастного словом, или поможет ему еще каким-то образом. А если же не сможет ничем помочь именно этому человеку, она обратит свое милосердие на других нуждающихся в помощи. Надо только делать это не из душевных чувствительных побуждений, а спокойно, рассудительно, так специально для милостыни. Некоторые нищие вызывают во мне недоверие. Девочки из нашего класса говорят, что они на самом деле миллионеры, что у них своя мафия, и что даже дети у них вроде наемных артистов, которые стали профессионалами-попрошайками. Ах, Надюша, это очень опасный путь. Настоящим нищим. Знаешь, что наш батюшка говорит об этом? Тому, кто обращается к тебе лично, да еще просит Христа ради, надо подавать милостыню обязательно, хоть копеечку. А в других случаях, как Господь вразумит? Всегда надо молиться, подавая милостыню, про себя, конечно, чтобы она была на пользу, а не во вред человеку, и стараться поменьше осуждать. Но еще лучше помогать делом. Хорошее дело ухаживать за больными. Тут уж и не может быть никаких сомнений. Эти люди действительно нуждаются в милосердии. Когда служишь больным, и сама смиряешься, успокаиваешься, укрепляешься в вере. Откуда ты знаешь? По уходу за нами, детьми, когда мы болеем? Да ну что ты! Уход за своими детьми не считается делом милосердия. Это почти то же, что ухаживать за собой. Но то, о чем я сказала, мне и правда довелось узбраться у лежачих больных. Это старики, которые уже не встают с постели. Дети не посещают их. И батюшка благословил нас с тетей Мариной и еще нескольких женщин ходить туда хотя бы раз в неделю. Я не хотела никому говорить об этом. И теперь только потому тебе сказала. Знаешь, Майя, сможешь ли ты?
Смогу, конечно. И мне очень хочется.
Мама втайне порадовалась Надиной горячности. Как девочка-христианка должна отвечать? Не знаю. Надеюсь на помощь Божию. Ну, хорошо, дочка. Иди молиться и спать. Мы и так долго проговорили. Мама перекрестила Надю, которая сияла от радости.